Сегодня в нашем подкасте мы поговорим о сексе. И у нас в гостях психолог и сексолог Камила Хабибрахманова. Камила, привет!
Привет, Камила!
Да, добрый день! Меня зовут Камила, я специалист в сфере психологии, сексуальности и йони-хиллинга. Благодарю вас за приглашение, я очень рада быть здесь с вами.
Тебе большое спасибо, что ты пришла и нашла время. У нас очень много вопросов. Ну, во-первых, расскажи, пожалуйста, как у тебя настроение вообще?
Здорово, все круто, спасибо. Наконец-то весна, весна радует всегда.
Прекрасно выглядишь, супер.
Спасибо.
Да, и, конечно же, у нас первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своей работе. Это достаточно, ну нетипичная, да, сфера деятельности. Как ты до нее дошла? Как ты поняла, что да, вот здесь мое призвание?
Ну, в первую очередь, это нравится мне и приносит пользу людям. В нашей стране про секс чаще говорят как о чем-то плохом и грязном, либо вообще не, о нем не говорят. И адекватной, грамотной информации недостаточно. Она, в свою очередь, может спасти вам жизнь или сохранить здоровье.
Если мы рассматриваем секс не как в паре, да, а больше как понятие своей собственной сексуальности, да, что вообще такое сексуальность, это же тоже, наверное, как-то регулируется, что ли, обществом, особенно, я думаю, у женщин и у девочек.
Ну, на самом деле, у сексуальности нет четкого определения. У каждой персоны она уникальна в любом случае. И я трактую сексуальность как сильную жизненную энергию внутри. Бывает, что это стремление раствориться в мире, стать частью большего, прекрасного, частью партнера, частью вообще вселенной. А бывает, что это что-то небольшое, аккуратное, доступное только тебе или вам вдвоем с партнером, и это какой-то ваш, допустим, может быть секретом. А вообще сексуальность, я считаю, гибкая, флюидная и очень глубокая. Можно сказать, что она живая, она развивается и трансформируется под влиянием множества факторов.
То есть получается, что ну, на протяжении жизни наша сексуальность, она меняется.
Да,
она
там... в любом случае. И она меняется даже от, там, я не знаю, от фактора присутствия другого человека, так же, как просто от настроения, так же, как от семейных каких-то устоев или просто с какого-то самооткрытия, допустим. Вот ты прочитал, у тебя какой-то появился опыт, ты прочитал какую-то книгу, тебе что-то понравилось, ты что-то попробовал, и вау. И открыл для себя нового себя. И, соответственно, с этим, ну, как бы, и свою сексуальность тоже с другой стороны.
Как у тебя вот по жизни менялось вот это понимание своей сексуальности или сексуальности в других людях?
Да, мой опыт, на самом деле, такой очень интересный, потому что со мной тоже никто не разговаривал о сексе, абсолютно. И всю информацию, ну, можно сказать, я своими руками добывала. И я... поняла, что если о сексе не разговаривать, это не значит, что его нет. И я поняла, что если о нем молчать, то ты абсолютно не понимаешь, что с ней делать, как с ней жить и как использовать ее во благо тебе. Не чтобы она стала каким-то, знаете, таким разрушающим фактором твоей жизни. Ты за голову брался и думал, что же я делаю, да что такое, почему ничего не получается, а как надо-то? И вот все вот эти вопросы с подросткового возраста, я вообще всегда была очень гендерно-нейтральной, то есть для меня были всегда абсолютно... То есть я такой, знаете, в классе была, даже вот в школе, супертолерантный человек. Но я не знаю, с чего это. У меня родители очень толерантные, но почему-то они как бы, ну, никогда не... со мной такие темы не обсуждали. Но, соответственно, я понимала, что люди, мужчины и женщины, по факту, если честно, ничем не отличаются. Ну, особенно психикой и своей сексуальностью тоже. У нас нет в сексуальности нет деления на мужская сексуальность и женская сексуальность. Сексуальность дана всем одна в одном количестве. То, куда вы ее направляете, это уже зависит от вашего места пребывания в какой-то религиозной или в более толерантном пространстве. От вашего семейного воспитания, то есть позволяют вам что-то делать в той или иной степени, от ваших личных предпочтений, то есть вы обнаружили, что вам нравится то или это, и так сексуальность развивается в вашей жизни, то есть нет либидо понятия, Его просто нет. Сейчас в современной науке сексологии его нет. Потому что, помните, раньше был темперамент?
Да, да.
Типа у меня такой темперамент.
Тестостерон.
Тестостерон зависит. На самом деле, по последним данным, вот вы мне, по-моему, скидывали про исследование.
Да.
Я вам сейчас расскажу самое интересное, которое я прочитала за последнее
Супер.
Время.
Давай.
Тестостерон никак не влияет на сексуальную возбудимость и желание. Про какой проводили эксперимент? Вводили крысам тестостерон и смотрели
на реакцию.
На реакцию. Угу. Ну, как бы занимаются ли они сексом больше, меньше, и вообще, как меняется их поведение. Они становились более смелее, агрессивнее, наверное, но на именно сексуальную возбудимость это никак не влияло. Хотя я лично до, там, ну, как бы, вот года два назад, если меня, как бы, встретить, я бы сказала, тестостероновый мужик, вот у кого много тестостерона, он много занимается сексом. А, как бы, вот все меняется совершенно.
По твоему мнению, какие потребности действительно удовлетворяет человек, занимаясь сексом?
Ну смотри, на самом деле секс — это не базовая потребность человека. Базовая потребность — это еда и сон. Это то, без чего наше тело умрет в ближайшее время. Если ты не откажешься от секса, ничего с тобой не произойдет. И еще, скорее всего, ты умрешь даже более здоровым человеком, чем те люди, которые им занимаются. И иногда абсолютно беспорядочно.
Интересный поворот вообще для меня сейчас.
Да.
Ну а как это, то есть, объяснить? Получается, что все-таки, если я веду такой образ жизни, знаешь, как вот в моей семье транслировали, как что тебе нужна жена-девственница, ты там не должен заниматься сексом до свадьбы, там, то есть, и получается, их вот эти идеи, они в чем-то верны.
Ты знаешь, верны, не верны, на самом деле, вот то, что ты сейчас говоришь, это появилось в эпоху феодализма, когда у мужчины должен был появиться наследник, и если наследник не пойми от кого, то твое наследство перейдет не пойми кому.
Ты рассказала про свой личный опыт именно сексуального образования, чтобы это не было, да, хотя тоже достаточно такой спорный термин. Тарон, с тобой говорили о сексе?
Нет, вообще. То есть даже сейчас, мне 25 лет, даже сейчас я не могу, ну, с родителями поговорить об этом.
Да, у меня примерно такая же ситуация. И как это изменить? То есть понятно, да, что, не знаю, там будут у меня дети, не будут, но я бы не хотела, чтобы для них это была какая-то супер закрытая тема. Скорее всего, уже так не будет. Но тем не менее, как правильно подойти к этому вопросу? Как правильно поговорить, ну, давай, с подростком, наверное, прежде всего, с детей начнем. Ладно, хорошо.
Как
правильно поговорить с ребенком о сексе?
Чтобы правильно поговорить, нужно сначала самому разобраться. Вот вам пример, самый такой элементарный. Ко мне недавно приходила женщина, и она спрашивает, мужская эрекция и оргазм — это одно и то же? То есть человек дожил почти до 40 лет и даже не удосужился спросить своего партнера, а ты вообще оргазм испытываешь? Или ты просто эякулируешь? Что вообще с твоим оргазмом? И как он у тебя проходит? А что ты чувствуешь? Что тебе... Как бы ты хотел? Ну, то есть вот такие вопросы, которые базово просто может обсудить нормально семья с открытым мнением вот на эту тему, что мне интересно, как нужно тебе, я расскажу, как нужно мне. То есть я тебе хочу сказать, уровень грамотности наших людей, ну вот, пожалуйста, перед тем, как что-то рассказывать детям, нужно, ну, необходимо самим разобраться, знать, как что называется. Потому что у нас мужчины не знают, как называются половые органы женщины. Женщины, в свою очередь, тоже не знают, как называются половые органы у мужчины. Такое тоже бывает.
Во-первых, узнать все самостоятельно.
Да.
Вот вплоть до таких вещей, да?
То есть, желательно если что... знать, уметь и показывать. Ну, как бы показывать на себе не надо, но хотя бы иметь пару книжечек, которые будут очень этично рассказывать детям, естественно, с картинками, что как устроено. Это прям.
А вот что делать? Вот, ну, трёхлетний ребенок, наверное, где-то так, ну, пятилетний, да, подходит и говорит: мама, откуда я взялся? Но это еще один формулировка одна, да. Бывает, что такое секс? Что такое секс? 5 лет спрашивают?
Спрашивают. У меня дети 5 и 3 года, мальчик и девочка. Мальчик развивается раньше, девочка позже. Ну, вот тоже я заметила, интересно. И они спрашивают обо всем на свете. У них нет вот этого социального груза, что это плохо, это хорошо. Они спрашивают обо всем. Mm-hmm. Там, знаете, может ребенок встать посередине комнаты, нагнуться и сказать: а что это такое у меня? И у тебя тут как бы нет выхода. Да, тут ступор такой, типа, нифига себе, ты какой классный, ты вот так еще можешь. И, то есть, вот этот флёр стигмы и какой-то вот табу, это наш с вами, просто вот на протяжении, вот мы живем в социуме, и вот поэтому мы об этом не разговариваем. Но для детей нет запретных тем, они спрашивают обо всем на свете, и поэтому второй совет, который вот я бы дала, как разговаривать с детьми, это по запросу. То есть, вот даже, допустим, я как специалист не прихожу домой и не спрашиваю детей: так, ну-ка быстро рассказали мне, как называются женские половые органы, и они сидят мне и отчитываются. Нет. Они приходят ко мне и спрашивают, вот как ты сказал: мам, что такое секс? И вот тут ваш вот прям коронный момент, когда нужно показать все свои, блеснуть своими знаниями и рассказать им адекватную, нормальную, четкую информацию. Mm-hmm. Бывает такое, что ты стесняешься и сам еще вообще не в курсе, и даже не знаешь, как это сказать.
А вот давай мы сейчас просто облегчим жизнь всем родителям. Вот ребенок подошел и говорит: мам, что такое секс? Или там папа, да? Что отвечать? Вот прям что говорить?
Или, может быть, чего избегать?
На самом деле нет такой четкой инструкции. Желательно все-таки передать ребенку своему свое мнение, потому что ты чувствуешь ребенка больше и круче, чем я. Я посторонний человек, да. И опять же, вы заучите фразу, и ребенок увидит, что она абсолютно фальшивая, она идет не от вас, а типа: мам, зачем ты это делаешь? Ну ты же сама себя насилуешь. А дети очень считывают именно знаки тела, знаки эмоций, потому что то, как мы с вами общаемся с помощью языка, мы буквально делаем это, ну, знаете, там, если вот взять отрезок времени, это вот прям точка на конце. А все остальное время нашего существования с вами на Земле мы общались с помощью эмоций, звуков и тела, телесных каких-то передач информации.
Я где-то читал, знаешь, что дети вообще, у них такой тип мышления наглядно-образный, что они копируют просто поведение родителей.
Да, вот поэтому, если вы выучите фразу, а ребенок видит какая-то табуированная тема
он
для вас.
Он считает, что это ложь просто.
Да,
фальшивка.
И ему станет очень
А тогда
очень
как
обидно.
Лучше? Вот использовать слова какие-то, там допустим...
Самообразование. Лучше всего самообразование. Вы лучше почитайте, для себя что-то вот уясните и попробуйте передать эти сокровенные знания своему чаду. Так будет лучше всего. И он будет видеть искренность, он будет видеть ситуацию в семье, которая подкрепляет эти слова или, наоборот, опровергает. То есть можно сказать, что дорогой секс — это круто, и с помощью него там появляются дети, это так приятно, это так здорово, но не занимаясь сексом со своим супругом уже полгода, ну, как бы ребенок это чувствует, чувствует, что эта тема избегается, она неприятная, и что папа злится на маму, мама злится на папу, и у них нет никакой интимности, и как бы... Это становится фактором для размышления ребенка еще больших, чем бы ты сказала правду, что, дорогой, эта тема для меня очень уязвимая, я не сильно готова сейчас с тобой ее обсуждать. Если ты хочешь, мы приобретем с тобой книгу, вместе почитаем.
Это хотя бы честно звучит.
Да.
Искренне.
Да. Поэтому учить ничего лучше не надо, а вот предложить вместе изучить — это здорово.
Мы, знаешь, зацепили такую тему, мне прям очень интересно. Секс родителей может нанести травму ребенку?
Да, причем самую, мне кажется, одну из
самых мощных,
самых сильных и сложно прорабатываемых, потому что она, как бы эти два человека, в твоей жизни несут безопасность. Это твои главные люди, и когда между ними что-то происходит, это вот, как знаете, травмы детей с алкоголиков, с какими-то, ну вот, нарушениями психики. Но это самые сложные клиенты, это самая сложно прорабатываемая вообще тема жизни, потому что то, как ведут себя родители, откладывают на нас огромный след, и это в любом случае будет аукаться в нашей жизни. Ну, то есть я хочу сказать то, что секс... Не так даже, знаете. Наверное, секс не должен быть при детях. Ни в коем случае. говорить с детьми о сексе допустимо. Принимать участие детям в родительском сексе недопустимо категорически. Mm-hmm. Не смотреть, не слышать, не... Ну, и, соответственно, уж становиться участником. Ну, как бы это логично. Но смотреть и слышать — это тоже участие в сексе на самом деле. И, то есть, желательно предостеречь своих детей от этой травмы.
Я сразу представляю такой панельный дом, где там однушка, и там живут трое детей, и просто, ну... перегородки тонкие, то есть как вырасти вообще без травм.
Это еще, знаешь, перегородки тонкие, а в коммунальных квартирах, когда жили по 6 человек в одной комнате, ну тут уж все травмированы.
Что тогда возникает такой вопрос, насколько взрослому человеку можно отследить вот эту травму, и что с ней можно поделать вообще?
Идти в терапию.
Теперь с подростками. Как говорить о сексе с подростками?
С подростками, если вы не говорили до их пубертата с ними о сексе, скорее всего, говорить уже поздно. Они знают больше, чем ты сам, и разбираются в этом лучше. Но, по крайней мере, что можно сделать, это подойти и сказать, я всегда открыт к разговору, и в любой проблеме, при любых обстоятельствах ты можешь подойти ко мне за помощью, я помогу тебе. Я сделаю все, чтобы тебя защитить, чтобы тебе помочь, чтобы оказать тебе какую-то посильную мне помощь. Мы вместе разберемся.
Перестань смотреть порнуху целыми днями, сынок.
Просто тут опять же срабатывает такой фактор, что если ты 12-14 лет рот не открывала в сторону сексуальности, и вдруг пришла и ошарашила этим ребенка.
Это кринж такой.
Он как бы, наоборот, может, ну, как бы отбрыкнуться, типа, что он от меня хочет?
Полегче.
Она явно что-то от меня хочет. Какой-то контроль, гиперконтроль. Ну, то есть это тоже плохо. Поэтому желательно шаг за шагом выстраивать с ребенком вот эти доверительные отношения, которые в дальнейшем вам принесут только пользу.
Вот Тарон упомянул порно. Давай мы поговорим немного про это.
Мы точно должны пройтись по этой теме, потому что подкаст о сексе не может не включать в себя порно. Это как бы нашего поколения,
да,
то ли бич,
то
ли что.
Вообще такая тема интересная на самом деле.
Много где обсуждается, на самом деле, много мнений различных, но нам интересно твое.
Да, давай такое короткое «да», «нет»,
«порно». Вы хотите спросить, как оно влияет на вообще на секс, на его представление или,
да,
или на ваше
можно
предпочтение?
Так. Да. И вообще плохо это или как?
Ну, влияет на самом деле негативно. В первую очередь люди должны знать, что это фильм. Там играют актеры с уже заранее написанным сценарием, и его долго-долго снимают, потом долго монтируют и озвучивают, и при этом вырезают все неудавшиеся кадры. Это тоже очень мало кто понимает. И...
Я этого не знал вообще, если честно. Я сейчас удивлен на самом деле.
На самом деле, чаще всего порно сильно мешает здоровому развитию сексуальности человека. Это правда. Оно рождает миллионы, вообще огромное количество комплексов неполноценности как у женщин, так и у мужчин. На мужчин оно влияет вообще очень...
В большей степени, да,
да,
возможно.
Ну, не скажу, что в большей, наверное, негативное влияние на оба гендера, но мужчины больше впечатлительные, что ли? Ну и также через порно пропагандируется насилие, незащищенный половой акт. Оно вообще ужасно сказывается на психоэмоциональном здоровье подростков, и отверженные люди попадают в особую зону риска порнозависимости. Я сама сторонник этичной порнографии, но чтобы там был, знаете, такой огромный дисклеймер сначала. Осторожно, это видео никак не имеет ничего общего с реальностью. Все люди — это актеры, играют по написанному сценарию, и мы очень долго его монтировали. А не так, что вы тут раз, и все притворили в жизнь. На самом деле.
Знаешь, хочется вот затронуть тему аддикции. И вот эротоманы, да, например. Может ли порнография, например, привести к такому роду аддикции?
Может, это вообще самая популярная аддикция, зависимость, порнозависимость, это прям вот, наверное, топчик, к чему
патологическая дрочка.
С чем обращаются к сексологу. Там, знаешь, как, там даже не в мастурбации дело, там дело в том количестве гормонов, всплеска, который ты получаешь при просмотре, и ты больше сажаешься на вот именно это. Это получается то же самое, что ты принял легкие наркотики.
Ну, как будто запомнил организм, что можно найти такой путь.
Да, он самый простой, самый легкий. Если наркотики нужно еще поискать, то порно в открытом доступе абсолютно 24/7. И поэтому это такой, ну, это на самом деле очень такая тяжелая тема. Просто людям намного легче уходить в нереальность, чем настраивать общение и заниматься своим социальным каким-то обществом и общением, и выстраивать отношения. Это же так долго.
Это сложно, да.
Это сложно. А тут просто, все просто. Пожалуйста, посмотрел, получил удовольствие, и особо-то и не надо париться. Но вообще это одна из самых популярных зависимостей, даже популярнее, я думаю, чем алкоголь. И вообще все, что подавляется, находит свой путь в большем, знаешь, таком...
Проявление дефектов.
Да, да, начинает... Вот если ребенку запрещают что-либо, вообще как-либо исследовать сексуальность в детстве, в подростковом возрасте, потом оно очень боком выходит всем, потому что начинаются люди, которые в парках выскакивают и показывают детям свои половые органы.
Компенсация такая,
компенсация, да? Компенсация, да. Когда вот что-то давится и запрещается, оно обязательно компенсируется просто в другой, более извращенной форме.
Вот такой вопрос. Мы говорим про секс. А что, если... Ну, есть люди, которые не хотят секса. Бывает же такое. То есть я говорю больше про асексуальность.
Да.
А можно ли это считать расстройством, или это норм, типа... С этим все сталкиваются, ну не все, а большое количество людей с этим сталкиваются.
Да, на самом деле это норма. Это норма. И если это не мешает получать удовольствие от твоей жизни, то сексуальное желание не обязательно вообще, в принципе, иметь. Просто если тебе приносит это тревогу, недовольство, это тот
бьёт фактор, по самооценке,
тот
да?
фактор, из-за которого тебе некомфортно, и ты вообще как бы, ну, не знаешь, что с ней делать и что, как жить, то лучше идти в терапию, разбираться. Но вообще это норма. Если человеку ничего не мешает наслаждаться жизнью, сексуальное желание не обязательно.
Вот был такой вопрос у нас. Как перестать использовать секс как инструмент самоутверждения? То есть, ну, в социуме, вот как ты сказала, возможно, это не проблема сексуальности, вообще не расстройство на личном уровне. Но на уровне социума, например, я из своего опыта там беру, да, из детства, что если у тебя нет секса, ты становишься просто каким-то изгоем, знаешь.
Причем не факт, что он у тебя есть, но просто важно сказать, что он был.
Да, 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 именно.
И сделать вид. Ты про самоутверждение.
Ну, да.
То есть даже определение самоценности. Есть секс — ты классная, нет секса — ты, ну, как бы оставляешь желать лучшего.
Угу. Ну, если измерять свою ценность наличием и отсутствием секса, то на самом деле это выбор человека. Он может...
Это означает, может быть, что на других полюсах ему нечем как бы поднять самоценность, да?
Да, это в любом случае выбор человека, и если это не приносит дискомфорт, опять же, то вы также можете и измерять свою ценность в половых контактах. Просто знаете как? Желательно что-либо менять в своей жизни по запросу. То есть вот у вас есть отклик, у вас есть запрос на изменение, то идите в терапию и меняйте. Если нет, то стены, которые вы сейчас хотите разрушить, то они могут оказаться несущими. Вы же знаете этот прикол, то, что, ну, как бы, у меня есть базовые утверждения, а я хотела бы с ними расстаться, а оказалось, что это вообще...
Единственное, что у меня
да,
есть.
Да, что это единственное, что у тебя есть. И желательно, как бы, все делать по запросу. То есть вам дать ответ, как переместить внимание с ценности себя из-за секса, я не могу. Это огромный пласт проработки, огромное, то есть изменение мышления, да, человека и его самочувствия. А самочувствие — это как раз отклик тела и так далее. То есть, ну, желательно, если тебе не мешает, и вот ты реально чувствуешь, что с сексом ты прям классно себя проявляешь, то ну, будет так. Но mm-hmm. есть такие люди, ничего им не мешает. Mm-hmm. Если тебе от этого некомфортно, то лучше идти в терапию.
Ну да, то есть иметь секс норм, если тебе норм, а не иметь секс тоже норм, если тебе норм.
Тут не в этом плане. Тут, знаешь, вот ты же меня спросила, иметь секс, то есть кто-то же должен знать, что у тебя есть секс или нет, вот чтобы по-любому. тебя...
Ты знаешь, не совсем. Иногда вот девушки, ну, я говорю про свой опыт, mm-hmm. да, мои подруги, друзья, они очень часто не ощущают себя полноценными, когда у них нет там постоянных или, ну, не постоянных партнёров, но как бы на
сексуальных отношений.
Ну, да. Вот, и тут... Я к чему? К тому, что не иметь секса в нашем обществе как будто бы порицается уже. То есть как будто бы ты недостаточно прогрессивный или недостаточно привлекательный, вот.
Ну, тут работать над уверенностью.
То есть это больше к уверенности,
это,
да?
Уверенность. То есть ты можешь сказать социуму: «А, мне норм». Угу. И жить так, как тебе нравится.
Да, я думаю, что мы уже потихонечку выходим к финалу, подходим к финалу, и у меня такой вопрос. Почему после секса бывает грустно?
Ну, причин множество. Неоправданные ожидания, когда мы не считываем сигналы тела, желания. Бывает, что наш партнер эмоционально далек от нас.
Mm-hmm.
И ну, это нормальная практика. Mm-hmm. Ну, то есть это эмоции, которые... у тебя вызывает какое-либо действие, они нормальны. Просто mm-hmm. что дальше ты делаешь с этими эмоциями? Уходишь в себя, перестаешь подавать сигналы жизни, и как бы партнер чувствует, что я сделал что-то не так. То есть, ну, это немножко некорректно. Я все-таки за то, чтобы там вот человека держать в курсе вообще, что с тобой mm-hmm. происходит и почему ты так себя ведешь, потому что это достаточно эгоистично. Как бы просто жить в себе и никак с партнером не делиться. Но при этом, когда тебе грустно, ты же можешь сказать об этом партнеру. Mm-hmm. И как раз найти вот то самое, почему тебе грустно.
Mm-hmm.
Как какие сигналы, вот, например, есть к тому, чтобы ну, прийти к тебе, написать тебе?
Mm-hmm. Ты хочешь сказать, с чем вообще можно прийти к сексологу?
Да, 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 да.
Ну, ради интереса стоит зайти по-любому. Хотя бы раз в жизни. Но я думаю, что самое базовое вообще... Можно прийти, на самом деле, по любому поводу. Даже если я чего-то не знаю, я подскажу вам человека, который это точно знает и точно вам поможет. Потому что знать все невозможно. Ну, какие-то вещи... Все равно это моя слепая зона. И приходит в основном вообще причин, на самом деле, множество. Поднять сексуальное образование, даже вот просто человека, чтобы человеку кто-то сел и объяснил, как все, черт побери, тут устроено вообще. И mm-hmm. что с этим теперь делать. Вот как я же вам рассказывала про эту девушку. То есть человек с двумя детьми дожил и даже не задумался, как бы, ну, а вот пришел, зато спросил, теперь у него...
Зато какой сюрприз.
Представляете, как жизнь поменяется у человека после этого. Ну, поднять свое сексуальное образование, научиться давать сексуальное образование другим людям, влиять на как-то свое общество, потому что чем более толерантный, открытый, добрый и чувствительный ты влияешь на других людей. И они тоже подтягиваются. Это такое социальное просто... как это сказать, это стандарт.
На что... уровне закона как будто, да?
Да, что это не требует доказательств, что мы, попадая в социум, начинаем на него влиять, а социум влияет на нас. Соответственно, даже если это эффект капель воды на... эффект капли на воде, знаете же, то, что все расходится, расходится, расходится. То есть ты становишься образованным, ты посвящаешь какого-то человека, он посвящает третью, и так мы становимся все классные. Образованные, добрые, и чувствительные, и чувственные.
Спасибо тебе большое. На самом деле, мне было очень приятно познакомиться. Для меня было очень важно найти человека, который бы без предрассудков рассказал про сексуальность и то, что ты рассказала, что вот наши гормоны, как они устроены, про сексуальность и про то, что нет гендера у сексуальности, мужская и женская сексуальность имеют, я повторю еще раз слово «сексуальность», одинаковое начало, это все так офигенно круто. Спасибо тебе большое. И вот ты в конце рассказывала про эффект кругов на воде. Я думаю, что наш подкаст запустит однозначно очень много вот таких вот кругов и людей, которые будут интересоваться собой прежде всего и своей сексуальностью, а дальше уже и выстраивать крутые отношения с партнером, и их станет больше. И вот это, я думаю, благодаря тебе, конечно же, прежде всего. Вот. Ну и благодаря нам тоже чуть-чуть немного.
Да, вы молодцы. Спасибо большое, что позвали.
Тебе спасибо, Камила.
Тебе спасибо. Было очень приятно познакомиться, и мы сейчас запишем подводку. Ну, нет, это уже разводка.
Разводка? Да. У тебя она записана вообще?
Да. Так.
Блин, и столько нового узнал вообще за это.
Да, на самом деле.
Мне реально вот некоторые моменты прям я не знал. По поводу либидо, я думал, оно реально существует.
Я тоже думала, оно существует.
Такое у меня низкое либидо, вчера говорил.
Нет, ты его куда-то направляешь сейчас. Ну, то есть у тебя есть более важные дела, и тебе особо не до секса.
Отходит на какой-то другой план.
Да, если вы не заметили, у более такие, знаете, малообеспеченные семьи в не самых социально такие обязанные, у них всегда много детей. Заметили?
Да, да.
Потому что когда у тебя есть работа, ответственность, финансовое планирование, юридические вопросы...
Есть такое оправдание нехилое, почему я не занимаюсь своей жизнью вообще в целом.
Да. То они боятся, как бы им некогда заниматься сексом. И это нормально.
Спасибо, что были с нами. На этом мы сегодня закончим.
Надеемся, что вам было интересно. Мы будем рады обратной связи, поэтому пишите нам комментарии и ставьте оценки.
А, кстати, забыл напомнить, что этот подкаст создается при поддержке маркетингового агентства MedPro. Ребят, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. У нас скоро будут очень крутые обновления.